свою юность, если вы старше, чем юный человек? Когда вы хотели чему-то научиться, смотря на тех, кто делает это очень хорошо. Например, вы видели, как кто-то умеет играть там, на гитаре. Обычно ребята смотрят, как кто-то во дворе играет на гитаре, и потом говорят, слушай, я тоже так хочу. Мы подходили и говорили, как ты это делаешь, научи. Или в мою юность на скейтборде, мы катались на скейтбордах, и мы учились друг у друга. Чуть постарше, возможно, когда вы стали верующим, вы видели как, ну, что-то, что делают верующие, вы тоже так же хотели. То есть, кто-то видел классного проповедника и говорил, я тоже так хочу. И хотел учиться. Представьте, что кто-то увидел вас молящегося и подошел к вам и сказал, слушай, я тоже так хочу. Научи, помоги. А с Иисусом так было. Когда Иисус неоднократно уходил на молитву, мы читаем в Евангелиях, что однажды, когда Он спустился, ученики говорят, мы тоже так хотим, научи нас так молиться. То есть представьте, как их вдохновила молитва Иисуса, что они тоже так захотели. В результате у нас появилась молитва «Отче наш». Он говорит, молитесь так. И Он дал им эту молитву. Интересно, что в Евангелиях мы читаем о разных молитвах Иисуса. Он молился, но ни разу Он сам не молился молитвой «Отче наш». У нас есть молитвы Его к Отцу, и много раз мы читаем, как Он молится, но ни разу не молился «Отче наш». Что же тогда это за такая молитва? Молитва ли это такая, где мы ее должны выучить наизусть и просто утром, в обед и вечером или в конце богослужения повторять ее? Либо это нечто другое. Это ориентир или план, или пример того, как мы можем молиться. Еще один вопрос, который нам очень важен. Это личная молитва или план личной молитвы? Или это план молитвы нашей общей? Потому что в этой молитве она начинается не «Отче мой». Да? Не обращали внимания? Не «Отче мой», а «Отче наш». Нам, нас, наши. Как будто бы это молитва для церкви. Молитва, которой мы молимся вместе, осознавая, что мы часть этой семьи, и это наш Бог. Мы не будем ее читать, вы ее знаете наизусть. Каждое воскресенье мы заканчиваем наше богослужение этой молитвой. Мы поговорим о том, что это за план или что это за ориентир. Посмотрим каждую фразу. Что же Христос оставляет нам вот в этом плане молитвы? С чего она должна начинаться, чем заканчиваться? И вообще, какого она должна быть содержания? В конце, после проповеди, я хотел бы, чтобы мы помолились, каждый выбрав какую-то часть этой молитвы. Я объясню план, то есть что это за пункт молитвы. И у вас будет возможность в конце, то есть мы распределимся, и мы помолимся этой молитвой. Отче наш. Итак, давайте начнем с нее. Начинается эта молитва словом «Отче». «Отче» или «Отец» Христос называл или обращался к Своему Небесному Отцу и к нашему Небесному Отцу. Это очень личное обращение. Оно означает для нас, что Бог для нас не просто хозяин, не просто господин, не просто даже творец, не просто наш властелин, но Он наш Отец. То есть наша степень отношений с Ним ближе, чем с боссом, с другом, с хозяином, да, или с подчиненным. Это очень близко. Конечно же, у каждого из нас свои взаимоотношения с нашими земными отцами. И, возможно, приходя к Богу, ну, даже не то, что возможно, скорее всего, мы что-то переносим из нашего отношения к нашему земному отцу, мы также, возможно, и воспринимаем нашего Небесного Отца. Наша проблема даже в том, что мы свое отношение к земным родителям мы проецируем на Бога. И во многом наши отношения с Господом мы выстраиваем на том, как складывались наши отношения с нашими земными родителями. Возможно, у кого-то из вас не сложились взаимоотношения с отцом. А может быть, не было отца даже. А может быть, ваши отношения с земным отцом таковы, что вы даже вздрагиваете при упоминании слова «отец». Такое тоже может быть. Представляете, если мы берем вот такое отношение, если я боялся или ненавидел своего земного отца, и я прихожу и начинаю обращаться к небесному отцу, возможно, в этом обращении есть это сжатая страх или сжатая ненависть, или сжатое недовольство своим отцом. Поэтому наше представление о Боге, как об отце, формируется с детства отношениями с земными родителями. Вот почему. Те, у кого есть дети. Представляете, мы закладывали в чем-то или закладываем сейчас их будущее взаимоотношение к Богу. Наши отношения с ними, наш характер или характер этих взаимоотношений повлияет, во многом повлияет на то, как они в будущем, когда они вырастут, будут воспринимать Бога и будут строить свои отношения к Богу. Я вам просто простой пример приведу. Если отношения ребенка с родителями выстраивались на, таки, на таких отношениях, ребенок хороший, когда он приносит хорошие оценки, его хвалят, когда он приносит хорошие оценки. А когда он приносит плохие оценки, он плохой, его ругают. И родители отмечают в основном только его достижения, а не его характер, не его личность, не то, как он справляется. У него будет складываться такое впечатление, что я хороший, только когда я чего-то добиваюсь. И я начну угождать своим родителям, пытаясь впечатлить их, пытаясь добиться их расположения какими-то своими успехами, а не тем, кто я есть на самом деле. И придя к Богу, я начну переносить это же отношение к отношению к Богу. Я начну думать, что Бог доволен мной только тогда, когда я много делаю, упуская, что Богу важнее, важно, что я делаю, но важнее, кто я на самом деле, кем я на самом деле становлюсь. Как нам понять, что на самом деле означает Божье отцовство? Что имел в виду Христос? Как Он рассматривал портрет своего земного отца? Сегодня идеальный образ папы — нежный, добрый, сильный, заботливый мужчина. Во времена Иисуса образ отца больше символизировал авторитет, защиту, безопасность. Теплота и отношения, она не исключалась. Но родителей уважали, родителей в правильном смысле боялись, почитали их. И это слово «страх» не означало страх, от которого вы съеживаетесь, а страх, который вызывает трепет. Родителей уважали, родителей чтили, родителей боялись. Более того, еврейское слово «отец» «ав» не обязательно связывали. «Ав» — это по-еврейски «отец». «Авва» — это «папа». Еврейское слово «ав» не обязательно связывали с биологическим отцовством. Мы знаем, что еще в древности, у древних евреев, мужчины рожали. Ну, так нам написано. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Но не имеется в виду, что он носил в животе своего ребенка и потом как-то давал ему. Речь шла не в этом. Родить для мужчины означало к восьмому дню взять ребенка на руки, заключая с ним завет, вынести в центр деревни или города и сказать: «Ты мой сын, я ныне родил тебя». Это означало, что я утверждаю это сыновство. И даже если это не ваш биологический ребенок, вы могли взять его на руки, усыновляя таким образом, сказать: «Это мой ребенок. Отныне я отношусь к нему как к своему ребенку». Именно об этом мы читаем во втором псалме, когда Бог говорит: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Об этом же мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна, где написано, что тем, которые приняли его, верующим во имя его, Бог даровал эту власть — быть чадами Божьими. И затем он уточняет, какого степень это родство — быть чадами Божьими, которые не от хотения плоти. Видите, не от того, что просто было физическое желание, не от хотения мужчины. Даже не мужчина просто взял вас на руки и усыновил, но от Бога родились. Родились, потому что Бог взял вас на руки и сказал: «Моя дочь, мой сын». Иисус утверждал, что вообще начало любых отношений с Небесным Отцом возможно, если вы стали Его ребенком. В 10 главе Марка, с 13 стиха, мы читаем такую историю. К Иисусу приносили детей, чтобы Он прикоснулся к ним, но ученики не допускали их. Когда Иисус это увидел, Он рассердился и сказал: «Не запрещайте детям приходить ко Мне, потому что таким, как они, принадлежит Царство Небесное. Говорю вам истину, кто не примет Божье Царство как ребенок, тот никогда не войдет в Него». Принять Царство Божие как ребенок не означает стать интеллектуальным младенцем. Это означает принять его так, как маленькие дети верят словам своих родителей. В самом начале своей жизни мы не перепроверяем, прав мама или папа или нет. Мы просто полагаемся на них. Потому что мы, по сути, вообще изучаем этот мир благодаря тому, что они нам говорят. Когда они говорят нам, это стул, мы не говорим, а может быть, это не стул. Надо перепроверить. Мы просто, да, это так. Когда они говорят, так делать нельзя, мы не говорим, ну, это как посмотреть. Это уже подростки так начинают говорить. А дети, они принимают все то, как говорят родители. Принимают, потому что родители для них и есть этот источник знания, заботы о них. Вот об этом говорит Христос. Стать Детем Божьим или стать как ребенок не означает стать инфантильным. Это означает так довериться Слову Бога, как дети. Сказать, да, Господи, раз ты так сказал, точка, так и будет. То, что ты говоришь, так и есть. Поэтому всем тем, кто принял его и поверил его, он дал власть быть детьми Божьими. Отче. То есть начало этой молитвы — это обращение к нашему Небесному Отцу. И мы можем с вами называть нашего Бога своим Небесным Отцом. Второе. Отче наш. Я уже говорил вначале необычно, что эта молитва говорит не «Отче мой», а «Отче наш». И обычно, заметьте, когда мы молимся личной молитвой, и Христос, кстати, когда молился личной молитвой, Он молился «Я, мы, мой». «Мой Отец». Да? То есть это были личные взаимоотношения, построение личных взаимоотношений человека с Богом, и Христос так строил. Почему же здесь? Он говорит нам, молитесь, Отче наш. Я думаю, что одна из причин в том, чтобы мы не забывали, что мы не просто лично ребенок Бога, что у нас есть духовная семья, что мы не просто стали или установили эти личные взаимоотношения с Богом, а у нас еще появляется духовная семья. Ведь, согласитесь, по этой причине мы собираемся здесь. Мы могли и дома помолиться, ну, включить на Ютубе поклонение и попеть, ну, почитать книгу христианскую или проповедь посмотреть. Почему же мы собираемся, и сегодня мы собираемся, и многие христиане сегодня собираются вместе, что мы осознаем, мы часть большой семьи. И пусть эта семья разбросана даже по залам большого храма или по храмам большого города или даже по городам большой земли, мы все равно часть этой семьи. Мы не забываем, мы принадлежим духовной семье. Поэтому мы молимся не только о себе. Мы молимся друг о друге и учитываем, что мы часть этой семьи. Далее. Фраза идет «Да святится имя свое». Слово «святость» означает идею чего-то особенного, чего-то не похожего на остальное, отделенного от остальное. Даже простая вещь может становиться святой, когда ее отделяют для особых целей. Вот идея святости. Например, если вы берете кружку и пьете с нее чай, даете чай пить вашим друзьям или гостям, это не святая кружка в этом смысле. Но вдруг вы решили – мы будем использовать эту чашу теперь только для причастия. И вы отдаете ее в церковь, и она используется только для Евхаристии. Она осталась такой же, она не чище стала, но она теперь отделена от всего остального. Мы не можем теперь в ней пить чай. Она используется, вот она идея святости. Святость — это не просто чистота. Святость — это отделенность для чего-то особенного. Вот почему, когда Христос говорит: «Пусть святится имя Твое», идея заключается в том, что мы бы хотели, чтобы Твое имя, Господь, было особенным, чтобы при произнесении Твоего имени люди благоговели, к Нему относились особенным образом. Именно поэтому у нас есть одна из заповедей десяти: «Не произноси это имя напрасно». Не стоит просто так всуе: «О Боже!» Ну, если вы можете обращаться: «О Боже!» Но если это слово «паразит» стало, да? Господи, ну, это не то, чем стоит пользоваться для обозначения, там, что вы удивлены или вы расстроены. Когда мы произносим имя Бога, это должно быть особенным. И при произнесении нашего имени Господа люди должны особенно к этому относиться. Вот в чем суть. Мы бы хотели, чтобы Твое имя светилось. Как это будет видно? Как люди будут светить Божье имя? Когда они будут видеть нашу жизнь, когда они будут видеть наши добрые дела, и написано, и прославлять Бога, когда они будут видеть жизнь верующего человека и говорить: «Не, ну понятно, почему он так живет, потому что он верит в Бога». И таким образом будет выделяться слово, ну, как бы имя Божье на фоне остальных имен. Он говорит, да, понятно, они такие, потому что они в Бога верят. У них особенный Бог. Следующее. «Да придет твое царствие». Мы сегодня не называем государство царствами, мы называем это государство или страна. А раньше использовалось слово «царство». Царство означало территорию, границы, на которую распространяется власть, юрисдикция царя. Ну, сегодня то же самое, территория, на которую распространяются законы государства, ее конституция. Понимаете, да, идею? Так вот, Царство Божье в Новом Завете – это то пространство, где Бог безраздельно правит. И теперь представьте, что Царство Божье вот этими очагами начинает распространяться по земле. В вашей жизни, в жизни каждого из нас, есть те области территории, где Царство Божие уже заполнило его, а часть еще нет. Это похоже на захват земли. То есть где-то уже власть государства распространилась, территории захвачены, а некоторые из них еще нет. Так в жизни каждого из нас. И там, где еще есть грех, там, где еще есть слабость, там еще не достигло царства, оно не распространилось. Точно так же и вокруг нас. Каждый из нас ходит, и вокруг нас распространяется это Божье Царство. Причем оно распространяется не только тогда, когда мы Евангелие говорим, или когда мы исполняем Божьи заповеди, а в принципе, когда все, что мы делаем, соответствует Божьему замыслу. Ну, к примеру, если вы выезжаете на пикник и видите, что там грязная поляна, и вы не просто убрали за собой, но вы еще собрали мусор после всех, хрюшек, которые там все оставили, забрали с собой и оставили после себя более чистую землю, в этом смысле вы тоже распространили Божье Царство, потому что Господь сказал: «Управляй этой землей, я тебе ее отдаю». Всякий раз, когда мы исполняем или наводим Божий порядок, будь это порядок на работе, порядок в гараже, на своем рабочем столе, порядок в своих финансах, порядок в своем использовании времени, мы распространяем Божье Царство. Потому что Божье Царство — это пространство, где все по-Божьему, где власть Божья уже расширилась. Поэтому мы хотим расширять это Царство. И мы хотим расширять его не только в нашей жизни, но и в жизни других людей и в жизни нашего народа. Однажды настанет момент, когда Божье Царство наполнит всю землю. Не будет абсолютно ничего, что противилось бы Богу или не выполняло Его замысел. Представляете, это будет совершенный мир. Мир, в котором не будет даже сантиметра квадратного, где бы воля Божья не была, видимо, явно принята и радостно принята. И мы молимся об этом времени. Мы молимся о том времени, когда мы уже не будем испытывать грех изнутри. У нас не будет этой внутренней тяги к греху. У нас не будет внутреннего конфликта с самим собой, когда я понимаю, что это неправильно, а делаю. А то, что я очень хотел бы сделать, не могу сделать. Не нахожу к этому силы. У нас не будет не только внутри этого конфликта, его не будет снаружи. Нас не будет ничто искушать. Не будет зла ни в структурах этого мира, ни в наших отношениях. Это будет гармония, это будет радость, это будет полный порядок. И мы очень хотим, чтобы оно скорее наступило. «Да придет царствие твое» — это не побуждение Бога сделать это быстрее, потому что оно не наступит быстрее того срока, который Он назначил. Поймите, мы этой молитвой не можем приблизить Божье Царство. Бог знает, когда минута, день и секунда оно произойдет. Но это молитва, где мы выражаем свое желание. Мы очень хотим, чтобы оно наступило. Господь, приди скорее. Поэтому если мы встаем и с этой мыслью: «Господи, вот как бы было бы классно, если бы это сегодня наступило». Мы бы по-другому начинали думать о том, как мы тратим свое время, тратим свои деньги, тратим свои силы. Если бы каждый раз мы жили этой надеждой и помнили, что Господь может прийти сегодня, наша жизнь, она бы менялась. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Это тоже странная часть молитвы, потому что нужно понимать, что мы называем волей Бога. Все ли происходит на земле по воле Бога? В зависимости от того, про какую волю вы думаете, вы скажете «да» или «нет». С одной стороны, нам написано, мы даже сегодня, Олег, читал, Ефесянам там написано, совершающего все по изволению воли своей. То есть нам написано, что Бог делает абсолютно все по своей воле. И нет ничего, чтобы произошло против его воли. Ну, как бы вроде бы так, да? С другой стороны, мы понимаем, что воля Божья, чтобы никто не погиб, но чтобы все спаслись и достигли познания истины. А мы знаем, что люди погибают. Люди будут, некоторые люди будут погибшими, они будут мучаться. Поэтому у нас как бы такое странное восприятие. Что же такое воля Божья? Поэтому богословы разделяют волю внутреннюю, скрытую, Божий план, по которому все произойдет. Нам она неизвестна. Она известна только ему. Все произойдет так, как он задумал. Ничто его не удивит. Ничто не может сломать его, этот скрытый план Божий. Но внешне он выразил нам свое желание, свою волю, которая выражается в заповедях, согласно которой мы должны жить, но не всегда мы живем, поэтому она может быть нарушена. В Деяниях у нас написано, 1 глава с 15 стиха, Петр, когда он говорит об Иуде, а Иуда — это такой парадокс, да? Потому что Иуда предал Христа, но Иуда вроде бы как бы к этому был и предназначен. У нас такие есть тексты странные очень. Смотрите, в Деяниях что написано, 1 главе с 15 стиха. «В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании Дух Святой предрек устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». То есть, смотря назад, Петр сказал, братья, все так и должно было быть. Дух Святой так и говорил, что это произойдет. И это должно было исполниться. И Христос также говорил, что горе тому, кто предает сына человеческого, но все так и будет по исполнению. Поэтому у нас есть эта такая загадочная воля Бога, которую мы не знаем, которая нам неизвестна, согласно которой все происходит. И есть открытая воля Бога, заповеди Его, которые постоянно нарушаются, нарушаются каждый день. Что же означает фраза «Да будет воля Твоя на земле, так как на небе»? В чем разница между тем, как воля Божья совершается здесь, и она совершается на небесах? Разница в следующем. И там она совершается. В любом случае, так, как задумал Бог. Только на небесах она совершается с радостью. Люди, которые видят, как совершается воля Божья, они радуются и воспринимают. Люди, ангелы, все небесные духовные существа, они принимают волю Божью с радостью и исполняют ее с радостью. На земле не все. На земле дети его воспринимают волю Божью с радостью. Господь, слава тебе, что так все происходит. Но некоторые, кто не любят Бога, исполняя даже его волю, скрипят зубами, ненавидя Бога, все равно исполняют его волю. Понимаете, в чем разница? Разница не в том, исполнится она или не исполнится. Она исполнится. А как мы воспримем это исполнение воли Божьей? Так вот, мы этой молитвой, мы говорим, Господь, мы бы хотели, чтобы здесь, на земле, вокруг нас, в нашей жизни, воля Божья Твоя воспринималась бы с радостью, исполнялась бы с радостью и желанием. В этом наше желание. Далее. Дай нам насущный хлеб на сегодня. Наверное, вот эту часть молитвы мы постоянно используем. Мы, может быть, не молимся о хлебе, но мы молимся о жилье, зарплате, одежде, может быть. Ну, вещах, ну, без которых трудно прожить. Можно, но трудно прожить. Мы привыкли полагать наше спокойствие в ресурсах, которые мы накапливаем. Я не знаю, чувствовали ли вы небольшое волнение, когда у вас пустой холодильник и не очень много в вашем загашнике денег под матрасом или где мы их прячем. То есть когда, или когда у вас нет собственного жилья, и вы на птичьих правах, и вас могут попросить. Иногда, ну, волнение. Или когда идет сокращение на работе, и вы можете попасть под это сокращение. Мы привыкли чувствовать себя более спокойно, когда жизнь под нашим контролем. И обычно мы полагаем вот это упование и спокойствие тогда, когда мы владеем ресурсами. Когда у нас есть небольшой, ну, загашник финансовый. Когда у нас есть стабильность в работе. Когда у нас достаточно еды, чтобы покушать. Когда у нас свое жилье. Но эта молитва напоминает нам о том, что нам нужно уповать на ежедневную заботу Бога. Заметьте, Христос не просто сказал «дай нам хлеб». Там, во-первых, есть слово «насущный» и «на сегодня». Да? То есть такой момент. Понятно, что каждый из нас продумывает свою жизнь чуть дальше, чем завтра. И это хорошо. Бог дал нам разум, Бог дал нам какое-то видение вперед. Мы должны думать о том, как жить послезавтра. 100%. Но мы точно не должны судорожно переживать и заботиться о том, как мы будем жить через неделю. Потому что мы всегда будем под заботой Бога. Поэтому эта молитва: «Господи, дай мне столько, сколько мне нужно сейчас». Это молитва, где мы просим Бога заботиться о нас ровно столько, сколько нам нужно. 22-й Псалом, который сравнивает нас с овцами, он начинается так: «Господь мой пастух, Он дает мне ровно столько, сколько мне нужно». Вот что означает фраза «я ни в чем не буду нуждаться». Пастух решает, когда кормить овцу, когда не кормить. Поэтому мы, как его овцы, мы говорим: «Господи, мы доверяем Тебе, что Ты позаботишься о нас. И то, что Ты нам сегодня даешь, этого достаточно». Мы с радостью это принимаем. В книге «Притч» автор говорит: «Господи, не давай мне двух вещей: крайней бедности и очень большого богатства. Потому что крайняя бедность будет искушать меня к воровству. А большое богатство может искушать меня к тому, чтобы я забыл про тебя». Поэтому вот в этой мудрости он просит: «Дай мне столько, сколько будет мне хорошо достаточно, и я не буду в сильной нужде, но мое сердце не будет искушено тем, чтобы я забыл про тебя». Поэтому подумайте о ваших сильных желаниях, того, чего вам сильно-сильно не хватает, что, возможно, тревожит вас. Подумайте о том, что Господь отмерил ровно столько, сколько надо. Он решил, это будет хорошо. Меньше будет плохо, и больше будет плохо. А вот то, что сейчас у тебя есть, это хорошо. И это не значит, что нам не стоит ни к чему стремиться. Стоит стремиться. Это не значит, что нам не нужно планы какие-то строить. Нужно делать планы. Но лучше доверять эти планы Богу и быть довольным тому, что сейчас, на данный момент, нам дает Господь. Далее. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Тоже, заметьте, он не просто говорит «прости нам наши грехи». В конце этой молитвы он скажет, Христос скажет: «Потому что если и вы будете прощать, и вам будет прощено. А если вы не будете прощать, то Бог тоже вам не будет прощать». То есть он связывает то, как мы относимся к людям в плане прощения, с тем, как Христос будет прощать нас. Здесь, во-первых, есть слово «долг». Это очень хорошее слово, чтобы описать нашу вину и процесс прощения. На самом деле грех и вина, они похожи на долг. Потому что тот, кому нужно простить, он пострадает, прощая вас. Ну, представьте, что вы заняли 100 тысяч, и вы не можете вернуть. Вы приходите к тому, кого вы заняли, и вы говорите: «Прости меня, пожалуйста, я не могу». Если он говорит: «Да, я тебе прощаю», что это означает для его финансов? Минус 100 тысяч. Он соглашается с тем, что он понесет убыток. А вы теперь свободны. Он взял на себя, ну, ваш недостаток. То есть он вычеркнул это из своего семейного бюджета. Именно таким же образом происходит прощение Бога. Когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, прости нас, прости нам наш долг». Когда он говорит «я прощаю», он не просто говорит: «да ладно, мы проехали». Он вычеркивает это из своего бюджета. То есть для этого Христос умер. Для этого Христос страдал. За этот грех Христос умирал. То есть он берет его на себя, этот долг. Каждый наш грех, который мы сделали или сделаем, он был оплачен этой бесконечной жертвой Христа. То есть когда мы приходим, мы говорим: «Господи, прости, я был виновен, я виновен. Прости мне на основании Твоей жертвы. Прости меня, потому что Ты уже заплатил за это». И если ты понимаешь это, тогда тебе будет проще прощать. Христос однажды рассказал эту притчу, ну, в наших эквиваленте. Был у человека долг 1 000 000. Его хотели посадить в тюрьму, но он умолял и умолял правителя, и правитель простил ему этот долг. Как только он вышел из суда, он увидел человека, который должен был ему 100 рублей. Он начал трясти его за шиворот, тащить его в суд. То есть он ничего не понял. И когда Тот, кто ему простил долг, правитель увидел это, говорит, не-не-не, давайте назад. Все с него взыщить. Если нам Бог простил так много, миллионы, как же мы можем требовать друг у друга возмещения ущерба? На этом основано наше прощение. Мы прощаем, потому что нам очень много простил Господь. Поэтому, если вы подолгу злитесь, если не умеете прощать, вы просто не понимаете Евангелие и закрываете таким образом свое отношение с Богом. Если вам трудно простить, просто больше читайте Евангелие и посмотрите, что сделал Христос в вашей жизни. То есть это возможно только если ты наполнен этой благодатью и добротой Божьей. То есть это невозможно для нас, людей. Только тогда, когда я понимаю, как много мне простил и прощает до сих пор Господь, у меня начинают исчезать претензии к другим людям. Далее Христос учит нас: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Слово «введи», я посмотрел в оригинале, оно происходит от слова «носить», «приносить», «вносить», «заносить». Слово «нести». То есть, я не совсем точно знаю, как они использовали это слово в контексте искушений. То есть, звучит как будто «не принеси нас к искушению». Да? То есть, или «не брось нас в искушение». Наверное, вот это будет лучше. Но наоборот, избавь нас от лукавого. Нас может смущать эта просьба, наверное, это самая сложная просьба в молитве «Отче наш». Как будто бы Бог может это сделать. Если мы просим Бога «не введи нас в искушение», то это подразумевает, как будто бы Бог мог нас ввести в искушение. Но мы знаем, что Бог никого не искушает для того, чтобы уничтожить или для того, чтобы человек упал. Бог не подталкивает человека ко греху. Бог не искушает никого, нам написано у Иакова, но каждый искушается своей собственной похотью. Это мы сами себя искушаем. Однако Бог может вести нас и проводить нас через испытания с тем, чтобы нас укрепить. И одно и то же действие над нами, с помощью которого дьявол хочет нас уничтожить, этим же самым действием Бог хочет нас закалить. Вот вам пример. В Матфея, в 4 главе, Иисус уводится Богом для искушения в пустыню. Вот как там написано. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола». То есть Дух Святой, перед тем, как Христос выходит на служение, ведет его в пустыню, чтобы там его искушал дьявол. Для чего это происходит? Для чего дьявол искушает Иисуса? Чтобы его развратить, чтобы Христос упал. У него одна цель. А для чего Господь ведет его в пустыню? Чтобы укрепить. Чтобы Христос, пройдя это испытание, вышел сильным, крепким на служение. Чтобы он укрепился. Поэтому одна и та же ситуация в нашей жизни, одно и то же обстоятельство может быть использовано как сатаной, чтобы нас уничтожить, так и Богом, чтобы нас укрепить. Поэтому мы и просим: Господь, веди нас так, чтобы это не разрушило нас, но избавь нас от этого лукавого, избавь нас, чтобы мы упали в этом искушении, упали в этом испытании. Просьба «не веди нас в искушение» — это не просьба избавить от всех трудностей. Так не бывает. И Господь сказал, что нам придется много-много преодолевать. Мы не просим «не веди нас в искушение», чтобы нас никогда не посещало сильное испытание или даже сильные греховные стремления. Нет-нет, мы просим, чтобы мы могли это преодолеть, чтобы мы смогли победить, и мы могли стать сильнее. Поэтому Иисус учит нас, чтобы мы находили силу для борьбы с искушениями в молитве. И Христос сам знал, что такое искушение. И когда эти искушения наступали, что Он делал? Он много молился, и Он цитировал Библию. Вот для нас пример борьбы с искушениями. Всякий раз, когда Ему дьявол предлагает что-то, Он даже не разговаривает с ним, он не спорит с ним, он просто цитирует ему Писание. Потому что дьявол умеет изворачивать Писание, дьявол умеет парировать Писание. И даже в одном из этих трех искушений дьявол тоже использует Писание, чтобы... Но Христос с ним не спорит, он просто говорит ему: «Так написано, так написано». Даже не объясняя ему: «Так написано». Завершается эта молитва такой фразой, которая является основанием для всего того, что, о чем просилось раньше. Завершение этой молитвы — это основание для всех просьб и хвалы. Потому что твое есть. Мы могли об этом всем просить тебя, потому что твое есть царство, твое есть сила и тебе слава. Твое царство, твоя сила и тебе принадлежит вся слава. Да светится имя твое. Мы хотим, чтобы имя твое было особенным, потому что твоя слава, Господь. Да придет царствие твое. Мы так хотим, чтобы оно быстрее наступило, потому что ты царь. Потому что тебе все принадлежит. Да будет воля твоя на земле, как на небе, потому что ты правишь над всем. И мы хотим, чтобы она здесь принималась с радостью. Дай нам насущный хлеб на этот день, потому что твоя слава, твое царство, тебе принадлежит вся сила. Прости нам грехи наши, потому что тебе принадлежит прощение. Ты наш царь. Поэтому, церковь, я предлагаю нам сейчас помолиться и прославить Бога одновременно. Заметьте, в этой молитве просьба о нас, о себе, это просьба позаботься о нашем насущном хлебе и помоги нам преодолевать искушения. Как часто мы превращаем наши молитвы в огромный список просьб, забывая или оставляя всему остальному так мало времени и места. Давайте мы сейчас помолимся о том, как говорит Христос. Выберите для себя что-то одно. Давайте отложим сейчас все наши личные нужды, просьбы. Бог о них знает. Давайте выберем что-то одно. Кто-то, помолитесь об имени Божьем. Помолитесь о том, чтобы при Его произношении люди благоговели, смотря на нашу жизнь. Кто-то, помолитесь о том, чтобы мы жили этим ожиданием Царства. Чтобы для каждого из нас это было главной мыслью утром. Первое, чем просыпаемся, Господи, хоть бы сегодня, ну хоть бы скорее сегодня это произошло. Давайте помолимся о том, чтобы в нашей жизни и вокруг нас воля Божья, она принималась с радостью в нашей церкви. Помолимся о том, чтобы мы были довольны тем, что Господь нам дает на насущный хлеб. Радовались, принимали это. И стремясь к чему-то, планируя, все равно доверяли Ему нашу жизнь. Давайте помолимся о том, чтобы Господь простил нас. Вы знаете, мы очень редко молимся о прощении в церкви публично. Мы много благодарим, особенно когда после проповеди, то, что Бог открывает. Но я замечаю, что вот этот момент, когда мы просим прощения, он редок. Нам чаще нужно, как церковь, исповедовать перед Ним, что мы не правы перед Ним. И давайте помолимся о том, чтобы Господь хранил нас в искушениях, давал нам силы преодолевать их, для того, чтобы мы становились крепче. Встанем для молитвы. Вы можете выбрать одну из этих просьб, и я помолюсь в конце. Давайте молиться. Господи, мы еще молим о том, чтобы воля Твоя здесь, на земле, совершалась с такой же радостью и принятием, как это сейчас происходит на небесах. Молим Тебя о том, чтобы в нашей жизни мы все воспринимали от руки Твоей с радостью, с доверием Тебе. Даже когда нам больно, даже когда нам непонятно, доверяли Тебе. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам эту молитву, как детей Твоих, и мы можем называть Тебя нашим Отцом. И Ты не просто Отец каждого из нас, Ты Отец всех нас. И мы, Твоя семья, в этот день обращаемся к Тебе, славим Тебя, потому что Тебе принадлежит вся слава. Подчиняемся Тебе, Господь, потому что Твое царство. И верим в Тебя и в Твое могущество, потому что Тебе принадлежит вся сила. Наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.
Благослови душа моя Господа, вся внутренность моя святое, имя Его благослови душа. Моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Ты устрояешь над водой чертоги горние и шествуешь на крыльях ветра. Благослови душа моя Господа, вся внутренность моя святое, имя Его благослови душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. одеваешься светом, как ризою. Простираешь небеса, как шатер. Ты устрояешь над водой чертоги горние и шествуешь на крыльях ветра. Благослови, душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Прощай все, беззакония твои. Исцеляй все, недуги твои. Избавляет он от могилы жизнь твою. И венчает тебя милостью. Благослови, душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его.